Глава вторая. Подъем с постели утром в среду дался Нилу с неимоверным трудом. Это усилие над собой он сделал лишь потому, что продолжать жить и продолжать лгать было для него одинаково важно. Лисы должны видеть, что с ним все в порядке, а значит, надо вести себя, как ни в чем не бывало. Пробежка по окружной дороге, медленная и неуклюжая, позволила на время отключиться от гнетущих дум. Каждый шаг отзывался стреляющей болью, а по возвращении в Лисью башню Нил и вовсе не чувствовал ног. Мэтт, который ушел в спортзал еще до того, как Нил проснулся, теперь дожидался его в гостиной со скептическим выражением лица. «Ты совершенно чокнутый. Сам знаешь, да? Только не говори, что на самом деле выполз на улицу в таком состоянии». «Во сколько прилетает Дэн?» — задал вопрос Нил. На миг ему показалось, что Бойд не поведется на смену темы. Губы Мэтта неодобрительно сжались в ниточку, однако читать Нилу нотации он не стал и лишь произнес: «В 11. Я встречу их и сразу привезу на стадион. Ты поедешь с Эндрю?»
«Да».
Правда, тренер велел сначала показаться Эбби. Нил закрылся в ванной и наскоро принял душ. Вытираться он старался как можно аккуратней, но все равно было очень больно, едва ли не хуже, чем на пробежке. Кривясь и морщась, он с черепашьей скоростью оделся и дал себе еще минуту отдышаться, а заодно и обновить пластырь на татуировке. Тем не менее, когда он вышел из влажной духоты в ванной, в висках еще стучало. Закончив переодеваться, Нил покинул комнату. Мэтт, растянувшийся на диване перед телевизором, никак не отреагировал на его уход. Видимо, подумал, что Нил отправился к кузенам. На самом же деле, Нил медленно побрел из общежития на другой конец кампуса, в библиотеку. На лестнице, ведущей в компьютерный класс, он встретил всего пару студентов. Несмотря на то, что столы с компьютерами стояли относительно далеко друг от друга, Нил предпочел самый последний ряд. Еще в сентябре он перестал маниакально следить за новостями и сегодня тоже пришел не за тем, чтобы копаться в прошлом. Сперва он проверил, не упоминалось ли где-то его пребывание в Эверморе. Новостей на эту тему не нашлось, и Нил стал искать информацию о других командах, отобравшихся на весенний чемпионат. Это был простейший способ отвлечься и убить час-другой. Он не помнил, в какой момент уронил голову на руки, и уж тем более не помнил, как уснул. Разбудили его чьи-то пальцы, впившиеся в шею сзади. Нил инстинктивно потянулся за пистолетом, ножом, за чем угодно, что позволило бы ему выиграть время и сбежать, но своими хаотичными движениями только отбросил в сторону компьютерную мышь. Он ошалело уставился на нее, потом на монитор. Чужие пальцы ухватили его за волосы и дернули назад. Нил не сопротивлялся. «Обучение во сне?» — вопросил Эндрю. «Вчера я ясно сказал, чтобы ты не создавал мне лишних сложностей». «А я сказал, что не могу ничего обещать». Эндрю разжал хватку без малейшего сочувствия, наблюдая за тем, как Нил растирает затылок. Чуть погодя, Нил выпрямился и начал закрывать открытые вкладки браузера. После трех щелчков мышью он спохватился. Который час? Больше 11, и значит, Мэтт встречает девушек в аэропорту, а Нилу сейчас полагается быть на стадионе, в кабинете Эбби. Мало того, что он потерял 2 часа, так еще и уснул в небезопасном месте. Нил мысленно сосчитал до 10 на французском и испанском, но от этого бессильная злость на себя не улетучилась. Эндрю двинулся к лестнице, логично предполагая, что Нил последует за ним. Машина, припаркованная у тротуара, мигала аварийкой. Оставшаяся из компании троица ютилась на заднем сиденье. Кто и почему уговорил Кевина пожертвовать местом впереди, Нил не знал. И спрашивать об этом не имело смысла. Он сел и пристегнулся ремнем. «Я никому не говорил, что собираюсь в библиотеку», — сказал он, когда Эндрю вырулил на шоссе. «Мест, где ты мог бы спрятаться, совсем немного», — отозвался Ники. «Тренер сказал, что на стадионе тебя нет. Мы звонили тебе, а ты не отвечал». Нил похлопал себя по карманам, достал телефон, откинул крышку. Экран остался темным. Вчера он ставил мобильный на зарядку, правда, ненадолго. Он захлопнул крышку и бросил телефон в подставку для стаканов между передними сиденьями. Перегнувшись через Нила, Эндрю открыл бардачок. Внутри обнаружилось зарядное устройство. На мгновение Нил подумал, что Миниард опять рылся в его вещах, но красный ярлычок на кабеле выглядел незнакомым. «Выходит, это зарядка Эндрю. У них ведь одинаковые телефоны». Нил вытащил устройство и закрыл бардачок. Оказалось, что к переходнику аптечной резинкой примотан ключ. За последние месяцы Нил достаточно часто пользовался ключом Эндрю и потому легко его узнал. Он перевел взгляд на ключ в замке зажигания. Либо Эндрю конфисковал дубликат у Ники, либо отдал Нилу свой. Но зачем? Нил садился за руль этого авто исключительно потому, что в отсутствии Эндрю требовался водитель. До стадиона доехали быстро. Эндрю с ними не пошел. Нил набрал на панели код и первым направился по тоннелю к раздевалкам. Ваймак и Эбби ждали его в комнате отдыха. Хотя плачевный вид Нила безмерно расстроил Эбби, ни отчитывать, ни расспрашивать его она не стала. Возможно, она уже все узнала от Ваймака, а может, наоборот. Ваймак присутствовал здесь именно для того, чтобы она не задавала лишних вопросов. В любом случае, Нил за это был ему благодарен. «Просто не верится, что ты позволил Дэвиду тебя заштопать», — удивлялась Эбби. «Он и посуду-то вымыть не может, не то что швы наложить».
«Цыц, женщина», — вмешался Ваймак. «Работал профессионал».
Эбби жестом велела Нилу следовать за ней. «Идем, осмотрю тебя как следует». Она направилась к своему кабинету, и как только Нил вошел, закрыла дверь на ключ. Усаживаться на кушетку было не так больно, как забираться на второй ярус кровати, и Нил примостился на краешке тонкого матраса. Пока он через голову стягивал свитер, Эбби подготовила бинты и антисептик. Часто дыша сквозь стиснутые зубы, Нил преодолевал боль, которая насквозь прожигала спину от плеч до крестца. Эбби помогла ему высвободить руки из рукавов и аккуратно отложила свитер в сторону. Нил устремил взгляд на дальнюю стену и молча терпел медицинские манипуляции. Эбби начала сверху, осторожно ощупав его голову на предмет шишек и гематом, скрытых под волосами. Затем ее пальцы переместились ниже. Несмотря на то, что Ваймак осматривал Нила только вчера утром, Эбби размотала все повязки и отлепила все пластыри, кроме того, что на скуле. «Он рассказал вам про татуировку», — догадался Нил. «И про это». Эбби легко дотронулась до тонкой кожи под его глазами. «И вы даже ничего не спросите?» «Я видела твои шрамы, Нил. Неудивительно, что ты скрываешь не только их. У меня есть вопросы, но ты уже однажды попросил меня не совать нос в твои дела». Она вернулась к работе. На все про все времени потребовалось немало. Закончив с торсом, Эбби занялась ногами Нила. Увидев россыпь цветастых синяков на его бедрах, следов от ударов тяжелой клюшкой, она негодующе поджала губы. Синяков было много. Свежие, густолиловые, наслаивались на более давние, бледно-зеленые и желтые. Колени выглядели не лучше, являя миру последствия многочисленных падений. «Тренер не выпустит меня на поле, пока вы не разрешите», — сказал Нил. «Скоро мне можно будет тренироваться». Эбби посмотрела на него так, будто он обратился к ней на другом языке. «Как только перестанешь выглядеть как человек, затоптанный табуном лошадей». «Мне уже лучше», — сказал Нил. «И вообще, в Эверморе я выходил на поле и в худшем состоянии. Мы не в Эверморе. Я понимаю, насколько важен для тебя сезон, и все же не допущу, чтобы ты и дальше подвергал риску свое здоровье и безопасность. Посиди пока на скамейке. Неделю», — строго сказала Эбби, когда Нил попытался возразить. «В следующий вторник я посмотрю, выпускать тебя или нет. Если ты дашь организму нагрузку хотя бы днем раньше, я отстраню тебя от тренировок еще на неделю. Ясно? Посвяти это время отдыху. И по возможности снимай повязки. Раны быстрее заживают на воздухе».
«Неделя», — эхом повторил Нил. «Это несправедливо».
«Согласна», — Эбби взяла его лицо в ладони. «Несправедливо. Как и вообще все. Горечь в ее интонации заставила Нила проглотить слова, готовые сорваться с губ. Эбби еще раз обвела его взглядом, сокрушенно взирая на жуткие шрамы и раны, старые и новые. «Иногда я думаю, что эта работа меня доконает», — призналась она. «Так тяжело видеть, что люди творят по отношению к моим лисам. Жаль, что я не смогла тебя защитить. Увы, я всегда опаздываю. Мне остается только возвращать тебя в строй и надеяться на лучшее. Прости, Нил. Прости, что нас не было рядом».
«Я бы этого не позволил», — сказал Нил.
Эбби обвела его руками и заключила в объятия. Она сделала это очень нежно, но он все равно ощутил дискомфорт и замер. Не от боли, а от растерянности. Если кто-то когда-то его и обнимал, то лишь товарищи по команде, коротко, по-дружески, после удачного момента в игре. Бывало, мать притягивала его поближе к себе, но обычно это случалось, когда они скрывались от любопытных глаз, и она заслоняла сына собой. Мать никогда не обнимала его мягко и бережно, она всегда была жесткой по натуре, стойкой и несгибаемой до самого конца. Нил вспомнил, как мать хватала рукой воздух, как хрипела, борясь за последний вздох. Вспомнил треск, с которым отрывал от сиденья машины ее мертвое тело, кровью приклеенное к виниловой обивке. Кончики пальцев Нила дрогнули. Он отчаянно нуждался в сигарете, в запахе дыма, страшным и успокаивающим одновременно. Огонь и дым. Все, что осталось от матери. Даже в его внешности ни капли от нее. Он вылитый отец. Ее больше нет. Но даже будь она здесь, она бы его не приласкала, не прижала бы его к себе крепко, точно боясь, что он сейчас рассыплется. Мать обработала бы его раны, чтобы инфекция не помешала двигаться дальше, ведь задерживаться на одном месте — это риск. А потом отлупила бы его за то, что ради лисов он пренебрёг безопасностью. Нил почти слышал, как она его распекает. Жить ему недолго, так что ее голос он забыть не успеет. Голос, который и ободрял, и вгонял в уныние. Внезапно Нила накрыла с головой волна всепоглощающего горя. «Мне надо идти», — сказал он. «Вы закончили?» Эбби медленно отпустила его и помогла одеться. Кроссовки он мог зашнуровать и сам, но Эбби сделала это за него. Пока она возилась со шнурками, он расправлял складки на свитере. Эбби подвинулась, чтобы Нил мог встать с кушетки, и провожать его не стала. В комнату отдыха он не вернулся, а вышел через заднюю дверь на стадион. Стоя во внутренней зоне, он прижался руками к прозрачному ограждению и только тогда снова обрел способность дышать. Первый вдох чуть не разорвал легкие. Все стены, которые он возвел, чтобы выжить в Оверморе, в эту минуту рушились. Он отчаянно пытался удержать контроль над собой, понимая, что иначе уйдет в пучину. Вместо сердца была кипящая лава, но каждый следующий вдох ее чуточку охлаждал. Уняв дрожь в руках, Нил направился обратно. Ваймака и Эндрю в комнате отдыха он не нашел, зато появились Мэтт и девушки. Встречаться с ними взглядом он пока не хотел, поэтому занял себя поиском свободной розетки. Нашел ее за телевизионной тумбой, поставил телефон заряжаться. Когда загорелся красный индикатор, Нил оставил мобильник на тумбе и направился к дивану, однако дальнейшие его попытки делать вид, что все в порядке, провалились. Осторожность, с которой ему пришлось опускаться на диван, скрыть было нельзя. Дэн, наконец, не выдержала. «Вот уёбок!» Она умолкла так резко, что Нил невольно посмотрел на нее. На плече у Дэн лежала рука Рене. Улыбнувшись Нилу, Рене сказала: «А мы тут выбираем, что заказать на обед. Эбби пообещала, что сама привезет еду, не надо ждать доставку. Какие будут пожелания?» «Заказывайте, что хотите», — ответил Нил. Эллисон смирила его скептическим взглядом. «Ты жевать-то хоть можешь?» «Да», — кивнул Нил. «Где Эндрю?»
«Видели его по пути сюда», — сообщил Мэтт. «Они там с тренером перетирают на парковке. Видимо, заново знакомятся».
«Есть надежда, что эта их первая встреча пройдет лучше, чем в прошлый раз».
«Эй, я еще не закончила с тобой разговор», — окликнула Нила Эллисон.
Он снова увильнул от ее настойчивости. Видела баннер с номером Сета. До Эллисон не сразу дошел смысл его слов, а потом она встала и на 15-сантиметровых радужных шпильках продефилировала на поле. Дэн посмотрела ей в спину, как будто хотела пойти следом, но передумала и тряхнула головой.
«Сэндвичи или китайская еда?» — обратилась она к Нилу.
«Без разницы».
«Насчет хавчика я согласен, Эллисон», —
Ники показал на свое лицо, имея в виду разбитую физиономию Нила.
«Лапшу и рис легче жевать, чем бутерброды. Давайте возьмем китайской еды».
Мэтт пошел сказать об этом Эбби. Он уже возвращался, когда хлопнула входная дверь. Дэн слегка выпрямилась в кресле и многозначительно посмотрела на Рене. Та опустила руки на колени и сцепила пальцы в замок. Дэн досадливо нахмурилась. Очевидно, она рассчитывала на более живую реакцию. Но высказать недовольство не успела. В комнату вошел Эндрю. Мэтт допустил ошибку, задержал на нем взгляд. Эндрю молниеносно ударил его под дых, сбив с ног. Казалось, подобное вообще невозможно. Мэтт был на целую голову выше и в тренажерном зале выжимал самый большой вес. Воспользовавшись преимуществом внезапности, Эндрю не остановился, и когда Бойд грохнулся на пол, в придачу врезал ему кулаком по лицу. Дэн вскочила. Однако Нил уже очутился рядом с Эндрю. Он и сам не помнил, как сорвался с места, налетел на Миньярда тараном и отпихнул его в сторону. Он ожидал, что сейчас получит сдачу, но Эндрю лишь бросил на него равнодушный взгляд. На случай, если Эндрю решит зайти сбоку, Нил выставил между ними и Мэттом ладони. «Прекрати», — сказал ему Нил. Мэтт не сделал ничего плохого. Эндрю раздраженно щелкнул пальцами.
Он знал, что произойдет, если он дотронется до Кевина. Но ему хватило глупости сделать это дважды. Еще раз это повторится, и я не буду таким добрым.
«Ты же не всерьез?» — изумилась Дэн. «Кто, по-твоему, внес залог за Аарона? Если бы не Мэтт, Аарон дожидался бы суда за решеткой».
«Подумаешь», — с кресла подал голос Аарон.
Вчера, советуя Бойду залечь на дно, Ники выглядел виноватым, а сегодня решительно встал на сторону кузенов. Глядя на Дэн, он выразительно пожал плечами.
«Мэтт оказал услугу Аарону, а не Эндрю. Помощь одному не засчитывается как помощь обоим только из-за того, что они близнецы. Это, знаешь ли, жульничество».
«Я тоже рад нашей встрече, чудовище», — кисло проговорил Мэтт, поднимаясь с пола. Нил обернулся и увидел, как тот потрогал перепачканную кровью ложбинку над верхней губой, шмыгнул носом и поморщился от солоноватого привкуса.
«Приятно убедиться, что ты, как и раньше, ебанутый на всю голову».
«А что тут удивительного?» — снова вмешался Аарон.
«Он сам по себе ебанутый, не из-за таблеток».
«Привет, Эндрю», — поздоровалась Рене. Эндрю не ответил, а лишь устремил на нее безучастный взгляд. На губах Рене заиграла дружелюбная улыбка, и она едва заметно кивнула, понимая и принимая все, о чем говорил тяжелый взор Эндрю. На этом странном двухсекундном зрительном контакте их воссоединение завершилось. Как только Рене достаточно насмотрелась на Эндрю, он снова переключил внимание на Нила. Секундой позже вошла Эбби с сумкой через плечо. Нерешительно остановившись на пороге, она перевела глаза с сердитого лица Дэн на кривую гримасу и расквашенный нос Мэтта. Быстро оценила ситуацию, после чего спокойно посмотрела на Эндрю.
«С возвращением, Эндрю», — произнесла она. «Без тебя все было не так».
Эндрю взирал на нее, не говоря ни слова. Поняв, что ответа не последует, Эбби неловко взглянула на остальных лисов. «Еду уже готовят, так что я туда и обратно. До моего возвращения постарайтесь вести себя прилично».
«Спасибо», — отозвалась Дэн.
Эбби еще раз скользнула взглядом по Эндрю и удалилась. Едва за ней захлопнулась дверь, в комнату широким шагом вошел Ваймак. Нил задался вопросом, стоял ли тренер снаружи просто потому, что курил, или он нарочно тянул время, давая своим подопечным возможность приспособиться к резким переменам обстановки в связи с возвращением Эндрю и травмами Нила. Так же, как в сентябре, когда оставил лисов наедине со скорбью Эллисон. Вопросительно вздернув бровь, Ваймак посмотрел на Мэтта, затем перевел взгляд на Нила и Эндрю.
«Ты вроде как обещал не убивать товарищей по команде, а?» — вопросил он.
Эндрю притворился глухим. Ваймак огляделся по сторонам и моментально заметил, что кого-то не хватает.
«Эллисон же только что была здесь. Куда она подевалась?»
«Пошла посмотреть на баннеры», — сказал Нил. «Вернется, когда выплачет все слезы», — прибавил Ники. «Она не плачет», — возразил Нил. Ники ухмыльнулся. «Спорим на 5 баксов». Попытка разрядить атмосферу вышла слишком грубой. Нилу следовало пропустить слова Ники мимо ушей. Возможно, месяц назад он бы так и поступил. Он знал, что лисы помешаны на спорах и заключают пари на все подряд. От счета в финальном матче и несуществующих отношений между Рене и Эндрю до того, кто первым полезет в драку в том или ином конфликте. Денежные ставки по поводу психологической травмы не были чем-то новым или неожиданным, однако сегодня Нил не хотел с этим мириться. Разговор с Эбби оголил его нервы, и он еле сдерживался в присутствии лисов. Едкий запах сигарет, которым пропахло пальто Эндрю, стал последней каплей. Нил постарался, чтобы слова прозвучали ровно, но голос его выдал. «Не смей делать деньги на чужом горе!»
«Ладно, ладно!» — Ники вскинул ладони, словно защищаясь. «Я не хотел никого обидеть. Просто пытался немного поднять всем настроение». «Лучше подними задницу и сходи за Эллисон», — приказал Ваймак. «У нас сегодня много работы, а без нее я не могу начинать. На то, что мы ее не дождались, она разозлится сильнее, чем на то, что ты ей помешал». «Да, Хэмик, я к тебе обращаюсь. А Нилу пока лишние нагрузки ни к чему».
«Я могу ходить», — сообщил Нил.
«Рад за тебя», — отрезал Ваймак. «Но как-нибудь обойдусь без твоей помощи».
Ники встал с кресла и вышел. Эндрю завладел вниманием Нила, больно ткнув пальцем в ямку у него на шее. «Сядь и не дергайся». Нил отпихнул его руку и вернулся на диван. Эндрю сидел посередине, поэтому Нил занял свободное место с краю. Тело уже заставило его пожалеть о вмешательстве в драку, однако когда он встретился глазами с Мэттом, тот коротко кивнул ему в знак благодарности. Нил покосился на Эндрю, пытаясь угадать настрой, и проследил за его опущенным взглядом. Эндрю вытащил из кармана небольшой нож, который теперь крутил в пальцах. Нож был не из тех, что Миннерт держал под повязками. Нил его не узнал, хотя и не удивился этому. Он практически никогда не видел один и тот же нож дважды.
«Ничего интересного», — проронил Эндрю.
«Угу», — согласился Нил. Он не смог бы объяснить сложные чувства, которые будило в нем блестящее лезвие. Отец Нила не зря носил прозвище «Мясник». Любимым оружием Натана Веснински был огромный, остро наточенный тесак. Такой одним ударом отхватывал конечность. Тесаку предшествовал топор. Мясник держал его под рукой на случай особо изощренных пыток. Чтобы разрубить кость затупленным лезвием, требовалось приложить особую силу. Нил видел этот топор в действии лишь раз, в день встречи с Рико и Кевином на стадионе Эвермор. Просто Нил замялся, отметив, что в комнате стало тише. Старшекурсники украдкой прислушивались к их разговору и ограничился самой обтекаемой фразой и местоимением «он». Может, лисы все-таки решат, что речь идет о Рико? Никогда не понимал, почему он так любит ножи. Эти простые слова вызвали совершенно неожиданную реакцию. Эндрю поднял голову и замер, но взгляд его был обращен не на Нила, а на Рене, поэтому Нил тоже посмотрел на нее. Встретившись с ним глазами, та запнулась на полусловии и сейчас совсем не напоминала всегдашнюю жизнерадостную оптимистку. Ее милая улыбка померкла, а непроницаемое выражение лица придавало сходство с Эндрю. Нил инстинктивно напрягся. Сработал рефлекс «бей или беги». Но прежде чем мозг отдал команду действовать, Рене перевела глаза на Эндрю. Они безмолвно гипнотизировали друг друга, не обращая внимания на недоуменные взгляды, которыми обменивались остальные лисы. Эндрю не произнес ни слова. Рене также молча вздернула подбородок. Невнятно хмыкнув, Эндрю спрятал нож. «Разлюбит, когда сам напорится», — процедил он. Нил вновь посмотрел на Рене. Как раз в тот момент, когда ее другая странная ипостась исчезла. Покой, разлившийся на лице, стер застывшую маску, и Рене вернулась к прерванной беседе. Сделав вид, будто ничего не случилось, и проигнорировав явный вопрос в глазах Дэн, она мягко подтолкнула товарищей по команде к продолжению разговора. Эллисон и Ники вернулись вместе. На лице Эллисон не было ни следа слез. В глазах горела решимость.
Рене послала ей ободряющую улыбку. Дэн тоже широко улыбнулась, выражая поддержку.
Эллисон нетерпеливо побарабанила острыми ногтями по подлокотнику кресла и выжидающе посмотрела на Ваймака. «С кем разделаемся в первую очередь?»
«Первый тур. Юго-восточный округ против юго-западного».
Ваймак взял папку планшет и пробежал глазами верхнюю страницу.
«В этом сезоне нечетные команды играют по четвергам. Нам достались пятницы. 12 января у нас выездной матч против техасцев. Хорошая новость в том, что отсюда до Остина чуть больше 1000 миль, поэтому нам разрешат полететь туда самолетом. 19 января — ответная домашняя игра против университета Бельмонта. 26-го играем на выезде против Арканзаса. Чтобы выйти в следующий тур, необходимы как минимум две победы. Бельмонтцы сейчас на 4-м месте в таблице, но вы помните, как они рубились осенью. Арканзас тоже занимает 4-е место. Техасцы — 2-е, причем в своем округе удерживают его на протяжении 5 лет. Все 3 команды уже участвовали в весенних чемпионатах с разным успехом. Они знают свое дело. Знают, каких усилий стоит отобраться в сезон. Мы — слабое звено. Однако это не значит, что мы сломаемся. А значит лишь то, что нам придется вкалывать вдвое больше. Если вы готовы бороться, у нас есть шанс на победу».
Ваймак открепил от планшета стопку листов и махнул Мэтту. Тот раздал их лисам. Ваймак сделал для каждого подборку информации, касающейся первого тура. На первой странице приводились подробные результаты выступления команды Техасского университета в осеннем сезоне. Внизу были добавлены итоги последних 7 попыток участия техасцев в весеннем чемпионате. 3 раза им даже удавалось пробиться в 3-й тур. Перевернув страницу, Нил посмотрел состав команды. Далее на 4 страницах по той же схеме были собраны данные по командам Бельмонта и Арканзаса.
«В понедельник мы подробно разберем соперников и определим игровую стратегию», —
— объявил Ваймак. «К началу недели я также перенесу на компакт-диски записи всех осенних игр. Посмотрите на досуге, если интересно. Тратить на просмотр время тренировок я не собираюсь, разве что сделаю одно единственное исключение и покажу вам пару-тройку ключевых моментов. Между первым туром и играми на вылет будет недельный перерыв», — продолжал Ваймак. «Плохо, что своих главных соперников мы узнаем только в феврале. А хорошо то, что в нынешнем году все участники «Большой тройки» оказались в нечетной подгруппе, то есть в третьем туре им придется играть друг против друга. Впервые за 6 лет одна из этих команд покинет чемпионат, не дойдя до полуфинала».
«Вот это да», — выдохнула Дэн. «Повезло нам».
«Ставлю, что первый вылетит Пенсильвания», — тут же заявил Ники.
«Погодите», — запротестовал Кевин, прежде чем пари поддержали остальные. «Кто из них вылетит, совершенно неважно. Мы в любом случае близко не готовы к встрече с ними. Нилу долго еще сидеть на скамейке?»
«Неделю», — с легкой досадой отозвался Нил. Эбби сказала минимум до следующего вторника.
«Это она еще сжалилась», — фыркнула Дэн. «Лично я не выпускала бы тебя на поле до конца первого тура».
«Я готов играть», — сказал Нил.
Кевин из-за спины Эндрю отвесил Нилу подзатыльник. Все его вчерашнее неловкое сочувствие испарилось. Когда Нил сердито зыркнул в ответ, Кевин прожёг его гневным взглядом и сурово отчеканил. «Я тебя уже предупреждал. Не ври насчет здоровья. Ты нужен нам на поле. Но не для того, чтобы тянуть всю команду вниз. В твоем теперешнем состоянии от тебя будет больше вреда, чем пользы».
«Неправда», — запротестовал Нил. «Выпустите меня на поле. Я докажу, что это не так».
«Закрой рот», — велел Ваймак. «Когда на тебе останется меньше 50 швов, я подумаю, можно ли тебя выпускать. Если до той поры ты хотя бы посмотришь на экипировку, я отстраню тебя от тренировок еще на неделю, просто чтобы до тебя дошло. Ты меня услышал?»
«Но...»
«Отвечай «да», тренер!»
«Тренер...» Больше Нил ничего сказать не успел, потому что Эндрю ущипнул его за запястье. Боль пронзила пальцы. Он отдернул руку, словно обжегся, потом бросил на Эндрю взгляд, полный возмущения, однако тот даже головы не повернул. Нил прижал руку к животу, убирая ее подальше от Эндрю, и хмуро воззрился на Ваймака.
«Благодарю», — кивнул тренер Миньерду. «Кстати, Эндрю, как у тебя с физической формой? Не припомню, чтобы в перечне удобств Истхейвенской больницы значился тренажерный зал».
«Его там нет», — сообщил Эндрю. «Пришлось импровизировать».
«Надо ли мне знать подробности?»
— спросил Ваймак и тут же сам ответил на собственный вопрос.
«Пожалуй, не надо. Но если стоит ждать новых судебных исков, тогда, конечно, лучше предупреди заранее. С утра снова тренируемся в зале. Нил, пока не вернешься к тренировкам, будем встречаться с тобой здесь. Отсмотришь записи и изучишь оборону техасцев. Завтра после обеда Бетси пообщается с вами, как обычно, в начале семестра. Порядок знаете. В паре с тем, кто играет на той же позиции, идти нельзя. На утренней тренировке Дэн объявит пары и распределит всех по времени. Все понятно?»
«Будет сделано», — кивнула Дэн.
«И последнее. Будьте осмотрительны», — веско произнес Ваймак. «К нам приковано всеобщее внимание. Напряженный сезон, череда трагедий. Все настолько и говорят. Вполне возможно, в этом году симпатии зрителей обратятся к вечным неудачникам. Оргкомитет хочет, чтобы мы подогревали этот интерес, а значит, больше появлялись на публике. Приготовьтесь. Будет больше камер, интервью и в целом больше шумихи. Хотелось бы мне запретить кое-кому из вас даже рот открывать на людях, но, увы, это не в моих силах. Постарайтесь вести себя прилично и поддерживать имидж команды. Ну что, справитесь?»
«Тренер, с вами никакого веселья», — пробурчал Ники.
«Я вам устрою веселье, если вы выставите лисов идиотами», — пригрозил Ваймак. «На самом деле, больше всего сейчас я беспокоюсь за нашу, так сказать, боксерскую грушу, у которой, к тому же, чересчур длинный язык. Есть идеи, как сделать так, чтобы Нил не напоминал видом побитую жену?»
«Беру это на себя», — сказала Эллисон и перевела взгляд на Нила. «После собрания зайдешь к нам». «Мне надо ехать за учебниками», — начал отнекиваться он. «Твоего мнения никто не спрашивал», — отрезала Эллисон. «Поедешь, когда мы приведем тебя в порядок, если, конечно, не собираешься пугать людей своими синяками». «Мы не будем спрашивать тебя о Рождестве», — пообещала Рене. Эллисон метнула на нее недовольный взгляд. «Как же, лишила девчонок шанса посплетничать. Однако Рене то ли притворилась, то ли действительно его не заметила. Это займет всего несколько минут». Нил подозревал, что Эллисон все равно не удержится от расспросов, но понадеялся на помощь Рене.
«Хорошо», — согласился он.
«Мне тоже нужно купить учебники», — сказал Ники. «Можем поехать вместе, когда управишься».
Ваймак обвел взглядом команду.
«Есть что добавить».
«Нам не хватает полки или какой-нибудь подставки под чемпионский кубок», — сказала Дэн. «Найдем для нее место?»
«Чтобы комитет одобрил покупку, мы как минимум должны победить в двух матчах на вылет», — возразил Ваймак. «Но стремление похвальное».
«Нафиг нам их одобрение», — фыркнула Эллисон.
«Я сама куплю. В КРТ еще жмоты сидят. Мы заслуживаем чего-нибудь неприлично дорогого. Мэтт, измерь багажник своего пикапа. Прежде чем браться за поиски, мне нужно знать, сможем ли мы это привезти».
«Приятно, наверное, быть молодой и бессовестно богатой», — вздохнул Ники.
Эллисон надменно скучающим взглядом изучила свой маникюр. «Весьма». Ники молча закатил глаза и не стал развивать тему.
«Еще вопросы?» — сказал Ваймак.
Стук входной двери возвестил о появлении Эбби, и тренер тряхнул головой.
«Ладно, закончили. Еда подъехала. Трескайте, а потом вываливайтесь отсюда. Если что, я у себя, займусь бумагами и расписанием».
Ваймак спрыгнул с тумбы и ушел в свой кабинет. Эбби расставила на журнальном столике контейнеры с едой и раздала картонные тарелки, а затем тоже удалилась напоследок, тепло поздравив команду с воссоединением. Нилу показалось странным, что она даже не поинтересовалась, как прошли каникулы. Однако осторожный взгляд, которым Эбби окинул его и Эндрю по пути в кабинет Ваймака, навел на мысль, что она щадит их чувства. Излишняя тактичность. Эндрю плевать на то, что лисы провели время лучше него. Да и Нил на них за это не в обиде. Обед прошел в тишине. Выходя, Нил вытащил из розетки зарядное устройство. Мобильник пришлось включить. Пока он это не сделал, Эндрю не пускал его в машину. Команда на двух автомобилях вернулась в Лисью башню, и Нил поплелся за девушками в их комнату. Эллисон велела ему сесть на диван боком, а сама стала рыться в чемодане. Достав оттуда пластиковую косметичку, она села вплотную к Нилу и разложила на небольшом пятачке оставшегося свободного места все необходимое. «Вообще надо было тебе пойти в магазин вместе с нами», — сказала Эллисон. Она как будто обвиняла Нила, хотя о своих намерениях девушки ему не сообщали. Нил подумал, что, наверное, должен извиниться, однако пока он собирался с духом, Эллисон уже закрыла тему. «Ладно, неважно. Я купила все оттенки. Какой тогда подойдет? Смотри прямо перед собой и не мешай мне. Если тебя не спрашивают, молчи».
Эллисон начала подбирать тон, прикладывая к лицу Нила по два саше за раз, слева и справа.
Одни оттенки она отвергала сходу, другие откладывала в сторону на второй круг. Выбрав, наконец, три наиболее подходящих, она принялась замазывать синяки на лице и шее Нила. Рене и Дэн наблюдали за процессом, стоя за спинкой дивана. Нил не рискнул посмотреть на них, опасаясь разозлить Эллисон, и все же он почти слышал, как Дэн гневно скрежещет зубами. «Зачем?» — наконец потребовала ответа она. «Чего он добивался? Зачем это делал?»
«Дэн», — мягко укорила ее Рене. «Мы же обещали».
«Ты обещала», — огрызнулась Дэн. Нил не стал бы вмешиваться, но сейчас Даниэль интересовал не он, а Рико.
«Чтобы добраться до Кевина», — сказал он. И Эллисон убрала руки от его лица. Нил искоса взглянул на Дэн. «Вы не знали? Кевин уже год в лисах, но в Вороньем гнезде за ним до сих пор держат комнату. Рико даже тетради его не выбросил. Любопытно, да?
Рико на каждом шагу сыплет угрозами и оскорбляет Кевина, и при этом не может отпустить. Они одержимы друг другом. Но теперь Кевин понемногу начинает забывать о нем», — продолжал Нил. «В осеннем матче против Воронов Кевин больше беспокоился о нас, чем о Рико у себя за спиной. В тот день он выбрал нас, и Рико ему этого не простил. Рико — король. Его нельзя слушаться, принизить или обыграть. Вот почему он пытается убрать тех, кто оказывает Кевину поддержку. Он запугивает нас и хочет, чтобы мы заразили этим страхом Кевина». Дэн презрительно фыркнула. «Тупой мудак».
«Спасибо», — сказал Нил и добавил в ответ на недоуменный взгляд Дэн. «За то, что не спрашиваешь, получилось ли у него».
«Нет, конечно», — сказала Эллисон. «Ты не боишься Эндрю? Так с чего бы тебе бояться Рико? Он просто крикливый, избалованный ребенок, который не умеет себя контролировать. Так, смотри сюда и не отвлекайся. Я не разрешала тебе вертеть головой».
Нил послушно замер и не шевелился, пока Эллисон не закончила. Она отстранилась, оценивая результаты своих трудов, потом встала, взяла со стола зеркало и протянула Нилу.
Желудок у него мучительно сжался. Нил взял зеркало и, не глядя, положил на колени. Эллисон жестом предложила ему посмотреться, но он лишь покачал головой. «Раз ты говоришь, что получилось хорошо, я верю тебе на слово». «Значит, Рику ты не боишься, а собственного отражения шугаешься?» Скрестив на груди руки, Эллисон посмотрела на него с жалостью. «Ты тоже ребенок, несчастный ребенок. Всегда был таким или дело в родителях?» «Вышло просто замечательно», — быстро перебила Дэн. «Вблизи, конечно, грим заметен, но вряд ли кто-то будет задавать вопросы. А на расстоянии даже мне не видно. Значит, пока синяки не сойдут, каждый день после утренней тренировки будешь заходить к нам на макияж. В этом семестре у тебя есть утренние пары?»
«Нет. Все равно я осенью их почти всегда пропускал».
Нил посмотрел на Эллисон.
«Спасибо. Мне бы и в голову не пришло закрасить этот ужас. Отличная идея».
«Ага. Я тоже ею пользовалась, когда только начинала играть и скрывалась от папарацци. Теперь-то уже нет необходимости, но вообще полезная штука». Эллисон дернула плечом. «Ну давай, опробуй в деле. Шуруй за учебниками. Желательно прямо сейчас, а то Дэн не терпится закрыться в твоей комнате». «Меня комната не интересует», — отбрила Дэн. Нил отложил зеркало в сторону и встал с дивана.
«Уже ухожу».
«Нил!» — окликнула его Дэн, когда он уже взялся за дверную ручку. Разжав пальцы, он обернулся. «Если захочешь поговорить об этом или о...» Она неопределенным жестом показала на свою голову, видимо, намекая на внезапные перемены в его внешности. «Ну или вообще, если что, мы рядом. Обращайся».
«Я знаю», — сказал Нил.
«Может, попозже. Сбросишь смс-ку, когда закончите?»
«Сброшу».
«Или не сброшу».
Нил покачал головой и вышел.
Закрыв за собой дверь, он постоял в коридоре. Он жутко устал. Все тело болело. Впереди ждала неделя без тренировок, но сейчас все это не имело значения.
«Мы в порядке», — сказал он в пустое пространство. «С нами все будет в порядке. Если не с ним, то, по крайней мере, с лисами. И этого более чем достаточно».